Больше не страшно в этом признать. Если было страшно, я бы просто не рассказала никому.
Один раз еще ответила, а потом пропала.
А можно скажу, загасилась?
Загасилась.
И я хочу, чтобы у всех были равные шансы.
В следующих эпизодах ждите новых новостей и историй из мира Тиндера. Привет! Это Normal Feelings подкаст. Меня зовут Ника. И мне нравится больше думать и ухаживать за кем-то, а не за собой. Но я учусь переключать свое внимание.
Привет! Меня зовут Инга. Я бываю разной, но мне кажется, все еще не до конца знаю, какая я на самом деле. И часто могу быть неуверенной в себе. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас.
В этом подкасте мы рассказываем свои истории о личном росте, сложностях, которые с нами случаются. И с помощью подкаста мы дружим с Ингой на расстоянии. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
Недавно я узнала о новом тренде. Он, кажется, из ТикТока, где люди делятся своими историями через фразу «Я не боюсь признаться, что…» И мне кажется, что это классная идея и очень классно в чем-то признаваться, в чем ты готов признаться. И подумала, что мы тоже можем попробовать этот формат и признаться друг другу в чем-то.
Например, то, что у тебя есть ТикТок.
У меня нет ТикТока. Нет, я просто знаю про этот формат из ТикТока. Кстати, я не боюсь признаться, что я ни разу не скачивала ТикТок, так уже вышло. Но мне понравился этот формат и идея. Возможно, это как-то сблизит нас и слушателей, а самое главное, возможно, снимет какую-то стигматизацию с предубеждений, с которыми мы живем.
Угу. Да, идея супер. Очень люблю с тобой играть в такие штуки, так что готова попробовать. Вот. Ну и вообще, после сложной рабочей недели хочется поговорить о чем-то более легком. Давай, может быть, вначале поделимся, как вообще прошла наша неделя.
Да, давай.
Вот, например, я знаю, что у тебя было мероприятие какое-то любопытное.
Да, представляешь, меня пригласили принять участие в ресейл-маркете. Оно было организовано в номерах отеля, очень красивого отеля в Санкт-Петербурге, называется Faces. Мне очень понравился сам формат. Нам выделили мансардный 6-й этаж. У каждого человека был свой номер. И по всему этажу ходили гости, заходили в номера, и там на вешалках были представлены вещи. И, собственно, кто продавал? У одного человека один номер. Всего таких номеров, если не ошибаюсь, было 6. И это было очень классно, очень красивый отель. И вообще идея ресейла экологичности мне тоже важна. Поэтому я решила, что хочу это поддержать. Я покупаю достаточно много одежды, и иногда мне неудобно за это. Поэтому, когда я могу поделиться и какой-то доступной цене для других продать вещи, которые выбирала для себя и, возможно, даже не носила, я стараюсь поддерживать эту идею.
Круто. А я верно понимаю, что в этом номере можно было и остаться с ночевкой? То есть, условно, вот ты продала свои вещи, и ты могла бы там зависнуть?
Да, на самом деле, организаторы просто супер лапочки. Они предлагали заехать за день до, чтобы спокойно расположиться, отдохнуть, и вот с утра провести весь день на маркете. Маркет шел с 2 до 8 вечера. И я сказала, потому что он проходил в субботу, у меня пятница рабочий день, и также они предложили остаться после маркета еще на ночь. Но знаешь, когда после момента, когда у нас появилась своя квартирка, которая нам нравится, мы с Андреем пришли к тому, что мы все меньше хотим, будучи в Питере, оставаться в каких-то других квартирах и номерах. Типа, у нас был момент, мы один раз уехали в Сокос, это прикольная сеть в Питере, и не только, и мы уехали в спа на ночь, и мы оба лежим, и такие уже, знаешь, типа засыпать, и такие, я бы не отказалась засыпать в своей кроватке. Ну, то есть тот момент, когда свое жилье реально как бы там уютнее, поэтому мы приняли решение, что мы ненадолго в Питере, хочется каждый день и ночь проводить в своей квартирке, поэтому мы отказались. Но такой вариант был, и, если не ошибаюсь, все, кто участники, они им воспользовались.
Ну, я больше всего люблю в отелях завтраки, конечно, поэтому я бы точно осталась ради завтрака.
Да, это классно.
Инга, ты еще рассказывала, что ты ставила определенную финансовую цель на это мероприятие.
Да, так получилось, что перед тем, как меня туда позвали, я присмотрела себе достаточно дорогую сумку на ресейле и поняла, что в целом я могу ее позволить. Но мне нравится искать компромиссы либо играть с самой собой в игры. Поставить финансовую цель для меня — это как игра. Я что-то себе придумываю, а потом к этому иду. И я подумала, хорошо, я сначала куплю эту сумку, а потом придумаю что-то, с помощью чего смогу эту сумку как бы, скажем грубо, отбить. Ну, то есть восполнить свой бюджет. И поэтому в это мероприятие я как бы вложилась эмоционально и решила, что я сделаю супер-классный день. Я правда обожала... Ну, я сделала очень классную выборку одежды и всех гостей, кто приходил. Я старалась от души одеть. И в итоге все силы были потрачены не просто так. Я смогла достигнуть этой цели. И реально получилось так, что вот эта вот сумочка, она как бы отбилась с помощью другого.
Расскажи, что за сумка и сколько она стоит?
Нет, мне неловко.
Пожалуйста, потому что я тоже иногда хочу купить какую-то дорогую вещь и стесняюсь. Вот ты сейчас расскажешь, и меня, может быть, это тоже подтолкнет на какие-то новые покупки.
У нас с тобой выпуск о том, что мы не боимся признаться, а я в этом так. В общем, я один раз не вышла на работу, представляешь, и мне настолько было тревожно, что это дорогая сумка, что первое, что я захотела, поставить ее на пол, чтобы это было небрежно, типа. А второе, я прикрыла ее пальто, чтобы ее никто не видел.
Какой бренд?
Gucci.
Вау.
Угу. Ладно, давай, только между нами, девочками. В общем, сумка стоила 100 тысяч, и я, получается, решила, что я могу. Это самая дорогая сумка, которую я покупала себе, конечно же. И она стоила еще это на ресейле. То есть я специально нашла ее на другой площадке, и мне понравилась идея, что она как бы про экологичность, и что дорогие сумки было бы классно носить в долгий срок. В общем, я решила, раз я потратила 100, значит, я должна заработать 100.
Супер! И я очень рада, что ты решилась. Чтобы тебе было легче, поделюсь. Когда я была в Барселоне, я заходила в магазин Прады и тоже выбирала себе сумочку. Но я подумала, что странно покупать сумку и ехать с ней в Ереван.
Почему?
Поэтому решила, что когда я перееду, то это будет как бы то, что я куплю для себя и буду с ней ходить. Вот так, что я тебя очень понимаю, что уже... Но иногда, правда, хочется какой-то такой дорогой, классный аксессуар. Я тобой горжусь.
Спасибо за поддержку. Мне все еще неловко. Надеюсь, что я переживу этот этап, когда, в общем, очень хотелось и решила, что могу себе это позволить и поддержать себя. Но вот проговорить открыто я была не готова. А как прошла твоя неделя?
Моя неделя. Так, мне тоже нужно в кое-чем признаться. И мне максимально неловко.
Так-так.
Сейчас я тоже наберусь воздуха. В общем, я скачала Tinder.
Ну, мне кажется, что это нормально.
Не знаю, я первый и последний раз им пользовалась лет, я не знаю, 10 назад, 11. И, ну, в общем, когда он только появился и был модным. Да, но сейчас мне стало интересно, как это вообще все работает, что это такое, дейтинги в Тиндере. В общем, я скачала, с кем-то начала там, как бы, как сказать, совпадать.
Мэчиться.
Мэчиться, да. И начала как бы исследовать в том числе себя, какие эмоции я получаю. И вначале я поняла, что я очень много внимания уделяю tone of voice сообщениям парней. Кто-то пишет с кучей эмоджи. У кого-то одна мысль — это одна строчка. У кого-то очень много восклицательных знаков. И я понимаю, что не стоит делать выводы по таким вещам, но мне было, правда, сложно перестать оценивать tone of voice. И пообщавшись с парочкой ребят, я поняла, что все, как бы, если честно, на это мое любопытство исчерпано. Мне как бы, ну, дальше неинтересно там встречаться, тратить на это время. Вот как бы на сегодняшний момент любопытство было удовлетворено. Вот, но потом мы смотрели с мальчиком, с которым у нас оказалось очень много знакомых. Мои две достаточно близких подруги-приятельницы с ним прям дружат, и поэтому я почувствовала какую-то лояльность. И быстро согласилась встретиться на ужин, познакомиться, ну, потому что точно показалось, что мы на уровне каких-то ценностей, наверное, совпадаем. Но, как бы, когда я шла на эту встречу с чуваком, которого никогда в жизни не видела, никогда не общалась, мы не знакомы. Как бы я шла с мыслью и с ощущением, что это приятельская встреча, чтобы познакомиться. Это точно не свидание, ну вот в моем мире. И я задумалась, а что же такое вообще свидание?
Интересный вопрос. Сейчас мне интересно, я тебе... А как ты думаешь, что такое свидание?
Для меня свидание — это все-таки встреча с... Ну, как проведение время с человеком, которому у тебя есть симпатия. Mm-hmm. Ну, то есть, которому у тебя есть романтические чувства. Просто встреча для меня — это не свидание.
А я вот как раз хотела ответить, что для меня свидание — это встреча двух людей, неважно какого пола, для совместного времяпровождения, и которые как раз узнают друг друга. Или вы можете просто узнавать друг друга, но свидание — это когда вы уже влюбитесь?
Ну, не прям влюбитесь, но когда у вас появится друг к другу романтический интерес.
Но почему, когда люди только, знаешь, незнакомы, и, например, на улице, они же зовут не на встречу, а на свидание?
Ну вот не знаю, мне нравится как бы думать о том, что все-таки свидание — это что-то спешл.
Mm-hmm.
Иначе получается, что любую встречу, где два человека идут куда-то, это свидание. Но это как-то очень обесценивает свидание.
Ну, интересная идея. Мне кажется, надо еще подумать над тем, реально, что такое свидание в современном мире. Мне тоже сложно судить, потому что я 8 лет в отношениях, и мне кажется, я уже не помню, как я ходила на свидание.
Mm-hmm. Ну, в общем, я вступила на эту тропу, так что в следующих эпизодах ждите новых новостей и историй из мира Тиндера.
Ну что, мы разогрелись, рассказали, как прошла наша неделя, даже поделились какими-то личными историями. И мне кажется, пора начать играть в «Я не боюсь признаться, что».
Инга, ты начинаешь.
Давай, начинаю. «Я не боюсь признаться, что я достаточно часто могу вступать в споры и имею четкие принципы, которых придерживаюсь». Рассказываю. Меня не пугают споры, и не кажутся они вообще чем-то плохим. Часто в спорах я чувствую себя наоборот. Хорошо. Когда я спорю, у меня в голове фейерверк по производству доводов, подбору фактов и убеждений. Я прям чувствую, как мне интересно. И мой мозг прям включается на все 100 в моменты, когда я с кем-то вступаю в спор. И иногда я замечаю, что когда происходит вот такой, вы знаешь, диалог, я как будто бы чуть больше, чем мой оппонент, скажем так, замечаю пространство вариантов, и чаще в спорах я выигрываю. Поэтому со мной спорить не очень комфортно. И я это понимаю. И вот сейчас, ну, достаточно долгий период, я учусь чаще уступать или сглаживать спор, когда вижу, что он прям затягивается. И знаю особенность, что я могу до последнего, знаешь, вступать в споры. Андрей шутит, что мне нужно было идти в политики с таким умением выкручивать все факты в свою пользу и отвечать так, чтобы заставлять другого человека чувствовать свою неправоту. И когда вот он так шутит, я понимаю, что это мой плюс и мой минус, то есть моя какая-то сильная сторона, которой мне нужно уметь экологично управлять. И я считаю, что меня это умение не красит, но я как-то с этим живу, и, имея навык спорить, я учу себя быть мягче, а иногда и где-то промолчать. Вообще, быть изи.
А имеет темы значение? Ну, то есть темы, на которые ты споришь? Или ты готова спорить о любом?
У меня есть сильное убеждение, и я всегда отстаиваю свою правду. Я вот так скажу. Ну что, давай. Мне интересно, в чем ты не боишься признаться?
Хорошо. Ну, я давай продолжу тему споров. И признаюсь, я не боюсь признаться, что я редко спорю. И что иногда мне кажется, что у меня вообще нет принципов.
У-ля-ля.
Да, теперь раскрою. В жизни я редко спорю. Мне несложно вообще согласиться с чужим выбором, например, места для ужина. Если я там не была, я с удовольствием там соглашусь. Или с чужим выбором кино. Опять же, если я доверяю вкусу человека, то мне даже любопытно будет, а что же он там выбрал. И в целом мне легко согласиться, если мне, ну, как бы не принципиально. Плюс, да, я достаточно открыта пробовать новое. И в какой-то момент я задумалась, а может быть, у меня нет личных принципов, раз я так часто со всем соглашаюсь. И эта мысль меня прям испугала. Я подумала, ну ничего себе, неужели я пустышка? Но относительно недавно у меня ушло чувство самозванца. И вообще ощущение, что я до чего-то не дотягиваю или чего-то не имею. И почувствовала, что да, точно, у меня есть принципы, у меня есть какие-то тоже свои желания и стремления, и есть навык отстаивать свои границы и интересы. Но да, у меня нету стремление и сил участвовать в тех спорах, в которых мне, в общем, не так важно, кто победит.
Тоже хорошо. Продолжаю нашу игру. Я не боюсь признаться, что мне грустно, что Андрей не делает фотографии со мной. И, наверное, еще что он как будто бы не думает об этом в моменте путешествий или быта. И у меня почти нет фотографий жизни, чтобы, знаешь, лет так через 5 взглянуть на них и вспомнить. Мы были вот там-то, либо просто это был хороший вечер. И раньше я прямо грустила, думая, что он не видит красоту дней или мою красоту и не чувствует важности фотографии, чтобы рассказать, ну, историю, сфотографировать меня. И мы поговорили об этом, и я поняла, что на самом деле это не так. Однако в поездках все еще получается, что у меня вся пленка телефона в нем, в городе, в каких-то классных местечках, но со мной фотографий почти нету. Только если я сама не попрошу сфотографировать, а я ценю спонтанность и инициативу, поэтому я не так часто прошу, и у меня иногда бывает ощущение, что меня в этой поездке и не было.
Но вы при этом поговорили про это.
Ну да. Это такой факт, в котором я уже не боюсь признаться, но он не очень. Он немножко грустный все еще для меня. Я в процессе проживания, но готова об этом говорить.
Я помню, что когда мы вот с Сашей расставались, и он тоже сделал такой рефлексию своей фото, в общем, фотографии на телефоне и показал потом мне. И любопытно было, что в начале наших отношений, там, не знаю, первые 3-4 года наших совместных фотографий у Саши было очень много. И мы там улыбаемся. Я даже вообще не помнила, что были такие фотки. Да, и что к концу, последние, там, не знаю, пару лет их вообще почти не было, либо были, но мы такие какие-то были очень вялые. И любопытно, как фотопленка в телефоне какие-то штуки у нас отражала. Так, хорошо, иду по своим пунктам. Я не боюсь признаться, что я только на днях поняла, что мое тело лучше, чем сейчас, уже никогда не будет. И что хватит откладывать на потом какие-то вещи, которые почему-то я себе сейчас не позволяю носить. Да, я вчера ходила по магазинам и снова почувствовала, что я на какие-то вещи смотрю, но мне кажется, что, ну нет, сейчас у меня там, не знаю, животик появился, не буду мерить этот топик. Или, да нет, я так и не разобралась со своими бедрами, поэтому юбку выше колена не буду мерить. А потом подумала, господи, ну а если не сейчас, то вообще когда? Ведь что, через 10 лет, когда мне стукнет 40? Нет, и я взяла этот топ, поверила, он мне понравился, и я его взяла.
That's my girl.
И была максимально довольной. Да, спасибо, вот. И как-то, на самом деле, эта мысль, когда я именно сформулировала словами, мне кажется, я давно до нее дошла, но вот словами сформулировала недавно, я почувствовала такое облегчение.
No.
Я почувствовала, что, боже мой, вот это вся какая-то ожидание идеального момента. Ну, сколько уже можно? Да не будет никогда этого идеального момента. Мы сейчас в самом лучшем состоянии. Точка.
Поддерживаю. Я еще, знаешь, помню, что когда мне было лет 25, например, я такая, ну, я потом, не знаю, займусь там прессом, что-нибудь еще. И тоже потом поняла, что у меня есть мое тело, его нужно любить сейчас. Не через 10 лет, а сейчас. И как будто бы, полюбив, приняв себя, и вещи вдруг начинают идти, и легче становится, и мотивация заниматься собой становится больше. Поэтому, да, подруга, себя надо любить. Надеюсь, на всех это получится. Мой следующий факт. Я не боюсь признаться, что я очень честный человек по отношению к миру, и мне важна справедливость. Пример недавний. Я делаю сейл офлайн, и всегда найдется человек, и не один, который попросит для него отложить что-то по дружбе. Или кто-то просто напишет, что ему нужнее, и продайте онлайн, и кто-то хочет заплатить побольше денег и перекупить. И на все такие запросы мой первый ответ у себя в голове — нет. Потому что я сразу думаю, что будут те, кто придет на мероприятие специально, чтобы купить вещь, о которой я рассказала, что она там будет. И я хочу, чтобы у всех были равные шансы. И я часто упираюсь на то, что мне пишут, а можно вот так вот или вот сяк? И я первая мысль о том, что мне важно, чтобы у всех были равные шансы на старте, чтобы что-то получить. И поскольку я продаю в бренде вещи, и это тоже действует, когда знакомые либо незнакомые это тоже пишут, что, например, у нас есть футболки, которые быстро раскупаются, о том, что Инга, отложите, можно вот как-то мне выкупить, встать в очередь. И я сразу понимаю, что я могу создать отдельные условия для кого-то, но вот это внутреннее чувство обостренной справедливости, оно мне мешает. И какое-то... Мне важно чувствовать, да, что все находятся в равных условиях.
Круто. Ну, в смысле, такая реакция просто потому, что спасибо, что ты думаешь о всех. Вот. Я, честно говоря, когда видела твои вещи, я тоже подумала, о, какие красивые. Но я запомнила, что ты их готовишь для офлайн сейла, и поэтому решила, что если я что-то хочу, то мне нужно уговорить своего брата приехать к тебе на сейл.
Лучшая подружка.
И уже на месте купить.
Спасибо. Это реально то, вот такие вот действия, вообще то, что ты об этом думаешь, ну, я такие вещи очень ценю. Мне сразу кажется, что меня как-то любят, уважают, что знают.
Слышат.
Да. Ну что, делись новым фактом о себе.
Да, хорошо. Раз начала про брата, то расскажу вот такой факт. Я не боюсь признаться, что я чувствую очень сильную опору в своих вот младших братьях и сестрах. И мне кажется, что это единственные люди, которые никогда не уйдут из моей жизни, и что их любовь ко мне абсолютная, как и моя к ним. И что как бы я ни хотела делиться такой же любовью с кем-то еще, или чтобы появлялись еще люди рядом с такой же абсолютной любовью, это все равно, скорее всего, имеет окончание. И от этой мысли, с одной стороны, может быть грустно, но с другой стороны, я почему-то чувствую, что мне, да, безумно повезло, что они у меня есть, вот, и что именно, не знаю, со слезами на глазах, скорее всего, да, я позвоню им, хотя они младше меня на 6, 12, 19 лет, вот, но почему-то именно от них я ощущаю, что никогда не получу осуждения или оценки, или, не знаю, сравнения, или чего-то еще, но при этом у меня есть какой-то страх или переживание, что если я в уязвимой позиции поделюсь чем-то из близких подруг или знакомых, то я могу не получить такой абсолютной поддержки, как от них.
Мне кажется, ты очень счастливый человек, что у тебя столько родных, братьев и сестер, ну, брат и сестер. И это правда круто. Я вижу, как ты заботишься о них, и сколько ты сил вкладывала и вкладываешь в их комфорт и благополучие, и поддерживаешь, и родители тоже. И мне кажется, что вот это правда какая-то глобальная любовь, которая просто существует. И немножко поделюсь тоже своей историей. У меня есть старший брат, и мне очень нравится, что я могу с ним не общаться каждый день, не встречаться каждый день. И в целом эти отношения, они такие, где вы просто знаете, что вы всегда придете друг другу на помощь, и вы будете любить друг друга, и доказывать любовь не обязательно.
Да, но при этом мне как-то хочется не ограничиваться только любовью к брату и сестрам. То есть я точно чувствую, что я могу давать ее намного больше и близким, опять же, подругам, друзьям. Поэтому я скорее вот учусь открываться, вот, становиться более открытой и уязвимой в отношениях с друзьями.
Хорошее открытие, интересно. Спасибо, что поделилась. Я не боюсь признаться, что я не училась в университете. Больше не боюсь. Мы уже об этом как-то говорили в прошлых эпизодах, мне кажется, в первом сезоне. И этот страх я переборола. Но долгое время он создавал смущение во мне. И когда я осознавала ретроспективу своей юности и время после выпуска из школы, которое я провела, я поняла, что был момент, который меня очень ранил. Это когда вместо университета в Лондоне я уехала жить в Питере. И меня не поддержали тогда родители ни финансово, ни морально. И для них было стыдно, что все дети учатся, грубо говоря, все дети со двора или со школы учатся, а я одна нет. И мама еще пару лет всем соседям по дому и знакомым говорила, что я живу в Лондоне и учусь там. И даже иногда, когда вот я, знаешь, приезжала в гости и сталкивалась с кем-то на личной клетке, и меня спрашивали, ну как учеба, она просила меня поддакивать и поддерживать диалог и говорить, что все так. И я это абсолютно стерла из своей памяти и забыла, а потом поняла, что не хочу это таить, и это правда было, и хочется как-то это пережить. Но вот тогда я, знаешь, просто бесилась и была скорее подростком. Ой, мне это просто не нравится. Но только спустя время я смогла осознать, как это сильно ранит, что поддержки от значимых взрослых не было.
Звучит очень-очень грустно. А вы вот сейчас во взрослом возрасте с мамой как-то обсудили ту историю?
Я не обсуждала, но я, знаешь, я могу это обсудить. Просто, наверное, первый этап — это вот не бояться признаться, сказать и потом размышлять. Но когда я это обсуждала с подругой, она мне задала вопрос, насколько я хочу ее ранить сейчас. Ну, типа, это было 10 лет назад. Насколько сейчас я хочу ее ранить этим, скорее всего, когда я чего-то достигла, выжила, грубо говоря, и без университета, и она поняла, что со мной все в порядке, моя вот такая вот история, воспоминания, скорее всего, ее ранит.
Да, но вот при этом я верю как-то, что если это хранить в себе, то это тоже, это ранит, это как бы ранит изо дня в день тебя, вот, и что, возможно, какой-то честный диалог с мамой, он позволит вашим же отношениям стать еще более глубокими.
Ну да, но в этом есть и магия того, что мы сейчас записываем, проговариваем. Больше не страшно в этом признаться. Если было страшно, я бы просто не рассказала никому. Но это уже, я не настолько уязвима тем, что я могу об этом поделиться, фактах о том, что да, это было. Вот так вот.
Спасибо, что поделилась.
Ну что, у нас остался последний с тобой факт.
А, да? Ничего себе. Так, тогда я не боюсь признаться, что я не всегда выполняю свои обязательства.
Уля-ля, расскажите.
Да, иногда я соглашаюсь на какие-то вещи, а потом понимаю, что у меня нет сил, интереса, возможностей их выполнить. И так как у меня нет стремления быть идеальной или там, чему-то соответствовать, то иногда я могу, ну, очень грубо искать, либо пропасть, либо просто не сделать то, что пообещала. Например, однажды мой бывший коллега попросил для его телеграм-канала подготовить видео, рассказать про наш рекламный кейс. И я вначале согласилась, потому что вроде подумала, прикольно, и есть что рассказать. Но меня так ухватили другие дела и фокусы, что я просто, ну, не нашла в себе силы. И один раз еще ответила, а потом...
Пропала. А можно скажу, загасилась?
Загасилась, да. И вторая была ситуация, что мне написали ребята из другого эдтеха, из другого образовательного проекта, попросили консультацию. И я тоже согласилась, подумала, ну, час времени у меня есть, без проблем. Потом загасилась, потому что я поняла, что нет у меня сил.
Ну, как будто бы это очень хорошие кейсы для того, чтобы понять. Помнишь, мы с тобой в прошлом эпизоде рассказывали, ну, обсуждали, что нужно учиться отказываться. Ну, не на все соглашаться, потому что, как твоя сотрудница или напарница, коллега, которая сказала о том, что я до конца года не возьму это. Это реально прикольно. Да. Делать выборы по своим силам, и, мне кажется, тогда не будет ощущения, что ты как-то можешь сливаться, а будет ощущение, что ты защищаешь свои границы.
Ну да. Но, честно говоря, вот сейчас призналась, и даже мне, честно скажу, полегчало.
Ей.
Что я сейчас... Все, кто меня слушает, у всех должны снизиться ожидания по взаимодействию со мной. Да, я могу загаситься.
Класс. Ну что, у нас стало еще меньше секретов друг от друга и от наших слушателей. Удивительно круто работает, правда. Стоит сказать, что думаешь... И постепенно становится легче.
Да, причем удивительно, но становится легче именно тебе. То есть не тому, кто услышал, а именно когда ты произносишь какие-то факты о себе, ты их принимаешь, и уже как-то легче становится жить.
Да. И, наверное, хочу еще поделиться последним уже не фактом о себе, а каким-то инсайтом с этой недели. Он будет такой. Меня определяют мои действия, а не только мои мысли. Сейчас поясню, что у себя в голове мы можем представлять себя разными. И что мы совершаем разные действия, иногда не самые хорошие. Или кто-то, наоборот, может видеть себя отличным партнером, другом и думать о себе так. А кто-то, наоборот, может думать, что он плохой человек, и он желает кому-то зла или себе причиняет, в голове причиняет зло. Но любые мысли и чувства — это окей. Нас определяют именно наши действия и намерения, которые мы совершаем.
Очень созвучно. Мне еще очень нравится идея относиться проще к себе. Очень банально, но мы все прекрасные и удивительные. И мы все красивые, мудрые и вообще лучшие. И главное — это чувствовать вот именно это внутри. Тогда люди вокруг будут видеть вас ровно так же. Вот мне кажется, я только к 30 годам прям очень хорошо поняла эту мысль. И чувствую себя вот именно так.
Это был подкаст Normal Feelings. Мы не боимся признаться, что любим ваши отзывы и оценки к нашему подкасту и всегда им рады.
И не боимся признаться, что с каждым выпуском наше сообщество все крепче и вас становится все больше. Спасибо, что провели свое время с нами. До связи на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока-пока.